Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Доклад парламентской комиссии о стратегии США в Ираке, когда американские войска покинут зону конфликта. Россия и страны Запада вступают в дискуссию о будущем ОБСЕ. Почему Москву не устраивает правозащитная деятельность общеевропейской организации? Владимир Крамник проиграл компьютерной суперпрограмме. Имеет ли смысл шахматный матч между человеком и машиной? Специальная тема «Радио Свобода» – гибель Манана Джабелия, когда в России прекратятся преследования граждан Грузии. Такие вопросы поставила перед нами среда, 6 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Ситуация в Ираке крайне тяжелая и продолжает ухудшаться, считает специальная американская комиссия, которая вырабатывает рекомендации по дальнейшим действиям США на Ближнем Востоке. Это двухпартийная комиссия, руководят ею господа Бейкер и Гамильтон. Она изучает ситуацию в Ираке, и она представила президенту Бушу свой более чем 100-страничный доклад. Доклад называется «Путь вперед. Новый подход». Это результат почти 8-месячной работы. Комиссия опасается хаоса и гуманитарной катастрофы в Ираке. В докладе, в частности, содержатся призывы к администрации США начать прямые переговоры с Ираном и Сирией. Насколько известно, в докладе есть рекомендация, касающаяся вывода американских войск из Ирака, однако, по сообщению Белого дома, документ не содержит жесткого графика. Об основных рекомендациях и о реакции на него Белого дома рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Основные рекомендации следующие. Американские войска в Ираке должны сместить фокус с собственных боевых действий на военное обучение иракских вооруженных сил и на вспомогательные действия с тем, чтобы уже со следующего года начать поэтапный вывод своих частей и чтобы основные части вернулись домой к первому кварталу 2008 года, но по мере выполнения своей задачи. Необходимо активизировать дипломатические усилия по возобновлению израильско-палестинских мирных переговоров. Надо привлечь Иран и Сирию к усилиям по стабилизации положения в Ираке. Среди других рекомендаций – предупредить иракское правительство, что если оно не примет определенные меры по укреплению безопасности в стране, Вашингтон может уменьшить военную и экономическую поддержку правительства. Комиссия назвала ситуацию в Ираке смертельно опасной и ухудшающейся. Президент Буш признал, что группа дала положению очень жесткую оценку. Группа, состоящая из 5 республиканцев и 5 демократов, дала понять, что у американцев в Ираке слишком узкое пространство для стратегического маневрирования и что американская вовлеченность в дела Ирака, скорее всего, останется на долгие годы. Как заметил Брент Скаукрофт, бывший советник президента Буша-старшего по вопросам национальной безопасности, цитирую, «Мы в такой ситуации, что очень скоро станет для нас политически невозможно оставаться в Ираке, а стратегически невозможно уйти из Ирака». Конец цитаты. Белый дом дал понять, что рекомендации комиссии Бейкера-Гамильтона не единственные и не основные. Группа офицеров готовит свои рекомендации председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Пейсу по военной стратегии в Ираке. Сотрудники Госдепартамента выдвигают предложения по региональным переговорам, призванным поддержать иракское правительство. Совет по национальной безопасности разрабатывает возможности контактов с иракскими враждующими фракциями. Что же касается комиссии Бейкера-Гамильтона, для которой работали десятки экспертов, то, как отмечают познакомившиеся с отчетом, авторы явно старались избегать крайних рекомендаций, то есть резкого сокращения или увеличения американских войск в Ираке. Хотя Буш и его ближайшие советники говорят, что готовы принять рекомендации к сведению, переговоры с Ираном и Сирией по Ираку вряд ли начнутся в ближайшее время, поскольку Буш, находясь в Омане, назвал переговоры с Сирией в данное время невозможными, а для переговоров с Ираном выдвинул условия. Отказ Тегерана от поддержки террористической организации «Хезболлах» и от программы обогащения урана. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В прямом эфире программы «Время свободы» известный российский политический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне Андрей Пиантковский. Он сейчас на линии прямого эфира по телефону из Вашингтона. Андрей Андреевич, добрый вечер. Прежде всего, скажите, насколько, по вашему мнению, администрация Белого дома действительно прислушается к выводам этой комиссии? Буш обязан это сделать или нет?
Ну, формально нет, но, собственно, вы знаете, все эти рекомендации, они давно уже просочились в печать, досконально обсуждались экспертами. И вот я смотрел эту сегодняшнюю пресс-конференцию, она только усилила вот это у меня нарастающее парадоксальное ощущение, что никогда еще военно-экономическая мощь США не была так внушительной, но в то же время никогда еще США не были так неубедительны, раскованы, осколки внутри, растерянные по существу, беспомощные на мировой политической арене. Вот эта формула Брента Скофорта, которую вы привели, она мне очень нравится. И вряд ли эти рекомендации что-то могут принципиально изменить ситуацию в Ираке.
Еще одной иллюстрацией того, о чем говорит наш эксперт, явились слушания в Сенатском комитете по международным делам. Там обсуждалась кандидатура нового министра обороны после отставки Роберта Рамсфелда. Джордж Буш пригласил на этот пост бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса. Гейтс тоже дал достаточно жесткую оценку ситуации в Ираке. Давайте послушаем репортаж корреспондента Радио Свобода Юрия Жигалкина.
Сенсационное заявление кандидата министра обороны Роберта Гейтса о том, что Соединенные Штаты не одерживают верх в иракском конфликте, привлекло основное внимание во вторник, во время слушаний в Сенатском комитете, который должен был одобрить или отвергнуть его кандидатуру. Комитет единодушно поддержал это назначение, а эксперты пытаются предсказать, приведет ли оно к серьезным переменам в иракской стратегии США. Повлечет ли приход к руководству Министерством обороны человека, громко заявившего, что США не выигрывают конфликт в Ираке, заметные изменения стратегии в Вашингтона. Я задал этот вопрос Майклу Раду, американскому политологу, руководителю Центра по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Нет, я не ожидаю смены курса в Ираке по простой причине. Президент Буш не готов к радикальным переменам. На мой взгляд, приход Роберта Гейтса в правительство в качестве министра обороны отражает состояние паралича, в котором оказалась администрация после недавних выборов в Конгресс. Президент Буш воспринял их результаты как отражение неверия американцев в его иракскую стратегию. Чтобы отчасти нейтрализовать критиков и подыграть общественному мнению, президент принимает отставку непопулярного министра обороны Рамсфелда и назначает на его место человека, ассоциируемого с успешной кампанией по освобождению Кувейта. Человека, который на сенатских слушаниях говорит по большому счету то, что от него хотят услышать скептики. Но заявление одно, а смена курса совсем другое дело. Мы знаем, что президент Буш однозначно отвергает идею вывода войск из Ирака. На этом, кстати, не настаивает пока никто, кроме крайних критиков Буша. В любом случае, на мой взгляд, в новой политической ситуации будет исключительно трудно найти компромисс, который удовлетворит и Белый дом, и новых лидеров Конгресса демократов. Доктор Раду, вопрос о том, можно ли все еще одержать верх в иракском конфликте, прозвучал несколько раз во время слушаний о назначении нового министра обороны. Как бы вы ответили на этот вопрос? Мы не проигрываем войну на поле боя. Я думаю, это ясно любому профессиональному военному. У боевиков нет никаких шансов одержать верх в Ираке. Можно ли добиться победы? Все зависит от того, что мы подразумеваем под победой. Если это создание демократической системы в Ираке, на чем, кажется, продолжает настаивать президент Буш, то тогда мы давно проиграли. Но если наша цель – передать власть в Ираке сравнительно здоровому, дружественному Соединенным Штатам правительству, то это, на мой взгляд, возможно. Я бы даже сказал, что путем проб и ошибок мы медленно приближаемся к этой цели. Тому подтверждением активные контакты Белого дома с основными политическими игроками в Ираке. То есть вопрос о том, представляет ли собой Ирак победу или поражение Соединенных Штатов, по большому счету, риторический.
Это был американский эксперт Майкл Раду, с ним беседовал мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, а мой вопрос в Вашингтон к российскому политическому эксперту Андрею Пианковскому. Андрей Андреевич, а вы ожидаете изменения стратегии США в Ираке?
Ну, давайте посмотрим на эти рекомендации. Одни из них действительно разумные – сократить участие Соединенных Штатов в боевых действиях. Тем более, что боевые действия – это гражданская война между милициями шиитских и суннитских фанатиков. В этих операциях американцам просто нечего делать. Если люди хотят электрическими дрелами просверливать друг другу черепа, а это происходит в значительном масштабе, здесь нет предмета для участия американских военнослужащих. Дальше рекомендации обратиться за помощью к Ирану и Сирии. А с какой стати Иран и Сирия в чем-то будут помогать Соединенным Штатам? Они жаждут их большего унижения и больших проблем. Ну, они могут что-то пообещать, но за это Иран потребует снять препятствия к его ядерной программе, а Сирия потребует власть в Ливане. Между прочим, Бейкер, один из авторов этого проекта, уже подарил Ливан Сирии в 90-м году, когда он организовал первую коалицию.
Андрей Андреевич, не за горами выборы президента США, и многое из того, что сейчас делается в Соединенных Штатах, обусловлено интересами внутриполитической борьбы. Скажите, пожалуйста, какого результата должны были бы достичь республиканцы для того, чтобы сохранить за собой пост в Белом доме? Или это уже невозможно, судя по тому, как развивается кампания в Ираке?
Ну, вы знаете, демократы сейчас несут уже такую же ответственность, как ведущая партия в Конгрессе. Поэтому это камень, который висит на шее всего политического класса Соединенных Штатов. И если кто-то предложит некую креативную стратегию, будь это республиканец или демократ, и это удастся реализовать в ближайшее время, он и победит на выборах. Но вообще, вот отвечая на ваш вопрос, я скажу, к сожалению, американцы сталкиваются с колоссальной проблемой по существу возможного ухода своего с мировой арены как супердержавы, что не выгодно никому, в том числе России. Сейчас некогда подробно аргументировать этот тезис. Но слишком часто все это трактуется исключительно в контексте вот внутриполитической борьбы, кто кого более удачно легнул в дебатах республиканцев.
Скажите, пожалуйста, а вот та самая креативная стратегия, о необходимости которой вы говорите, возможно ли ее появление в нынешней политической ситуации, как применительно к ситуации в Ираке, так и вообще в американской политической, практико-политической мысли, скажу так?
Вы знаете, когда жизнь подпирает, это возможно. Вот, например, американцы были в глубочайшем политическом и международном кризисе, сравнимом с настоящим в конце 70-х годов, после поражения в Вьетнаме, скандала в Уотергейт и так далее. Появился Рейган, который предложил определенную программу и внутриполитическую, и международную, и страна вышла из кризиса.
Вернусь сейчас к докладу двухпартийной комиссии Бейкера Гамильтона. Вы видели этот документ, Андрей Андреевич. Есть ли там точная диагностика причин неудач американцев в Ираке?
Там очень жесткая констатация сегодняшнего состояния вещей. Диагностики нет, но она и так лежит на поверхности. Во-первых, это была так называемая война, как американцы говорят, world choice. Не абсолютно необходимая война, война, которая решила выбрать для себя с непонятными мотивами республиканская администрация. Но далее, так сказать, уже в ходе стратегия в ходе проведения этой войны, установка на создание демократического Ирана и Ирака, и затем демократического Ближнего Востока, навязанная Бушу идеологами и неоконсерваторами, она оказалась совершенно недееспособной.
Российский политический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне Андрей Пиантковский в эфире «Радио Свобода». Андрей Андреевич, я прошу вас остаться на линии прямого эфира. Впереди у нас еще одна внешнеполитическая тема. Сейчас мы говорили о докладе двухпартийной комиссии Бейкера Гамильтона по изучению ситуации в Ираке.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну, а сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 6 декабря. Жесткая внешнеполитическая риторика России в отношении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – одна из тем сегодняшнего дня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал деятельность этой организации на заседании Совета министров ОБСЕ и даже косвенно пригрозил выходом России из состава этой организации, учрежденной в 1975 году по результатам знаменитого Хельсинского совещания. Давайте послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича, он поставит тему.
Россия и раньше критиковала ОБСЕ, но на прошедшей в Брюсселе встрече министров иностранных дел этой организации Сергей Лавров говорил как никогда жестко. Наблюдатели объясняют заявление российского министра несколькими причинами, первая из которых – спор вокруг договора об обычных вооруженных силах в Европе. В 1999 году появилась его адаптированная к новым реалиям версия, но многие страны-члены ОБСЕ отказываются его ратифицировать до тех пор, пока Россия не прекратит свое военное присутствие в странах бывшего СССР, которые такого присутствия не хотят. Об этом прямо заявил заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Николас Бернс.
К сожалению, у нас нет согласованного подхода по Грузии и Молдавии. По-моему, большинство стран здесь призывают Россию выполнять обещания, данные в Стамбуле в 1999 году, убрать военные склады с территории Молдавии и вывести своих военных из Грузии. Эти две страны полностью заслужили свое право на суверенитет и независимость, и Соединенные Штаты продолжат поддерживать их в этом праве.
Заявление о поддержке Соединенными Штатами независимой Грузии прозвучало в момент, когда такие слова не могут не раздражать Москву. В то же время другая страна бывшего СССР, Казахстан, была поддержана Москвой в желании председательствовать в ОБСЕ, но это председательство показалось другим членам организации еще не совсем заслуженным. Решение вопроса, будет ли Астана в ОБСЕ в 2009 году главной, отложили, и это вызвало недовольство Сергея Лаврова.
Принципы демократического развития, базовые права человека универсальны. Это абсолютно неоспоримая истина. Но также неоспоримо, что национальные пути воплощения этих принципов отличаются друг от друга. Убеждены, что только при безусловном уважении равноправия государств, без попыток кого-то воспитывать или подтягивать к моделям, которые не опираются на консенсус, ОБСЕ может сохранить свою востребованность. Мы никогда не договаривались, например, делить участников ОБСЕ на разные категории. Не существует никаких решений, опираясь на которые можно сортировать претендентов на председательство в нашей организации. Подтверждаем поддержку кандидатуры Казахстана на пост действующего председателя ОБСЕ.
Но главная претензия России к ОБСЕ – это, по мнению Сергея Лаврова, размытость целей организации, становящаяся все более явной. Министр сказал, что ОБСЕ не должна заниматься исключительно человеческим измерением, то есть правами человека и развитием демократических свобод. По словам Лаврова, у организации есть два пути – или исправить дисбаланс, который, по мнению Москвы, присутствует в деятельности ОБСЕ, либо переименовать этот клуб в организацию по гуманитарным проблемам. А вот тогда, добавил Сергей Лавров, некоторые страны подумают, оставаться ли в такой гуманитарной ОБСЕ. Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, полагает, что России не стоит разбрасываться своим членством в ОБСЕ.
С одной стороны, Россия была бы заинтересована в ОБСЕ, потому что это организация, стоящая как своеобразный зонд и над НАТО, и над Европейским Союзом, и над ГУАМом, и над ОДКБ, и над Евразесом, над всеми этими новыми структурами, которые появились в Европе после окончания Холодной войны. Причем организация, в которой Россия, конечно, имеет абсолютно равные права со всеми другими, в отличие от ЕС или от НАТО. Но с другой стороны, Россия по большинству вопросов оказывалась в меньшинстве. И поэтому увеличивать слишком сильно ее влияние оказывалось России, для России достаточно контрпродуктивно.
По словам Алексея Арбатова, последние тенденции в российской внутренней и внешней политике не могут не настораживать ее партнеров.
Когда в России была выдвинута вот эта весьма странная, на мой взгляд, концепция суверенной демократии, конечно, стали к России относиться с еще большим предубеждением. Понятно, что нельзя сразу из прошлого коммунистического тоталитаризма перепрыгнуть в развитую демократию. Но если бы руководство России, признавая те нарушения прав человека, скажем, вместе с тем расценивало бы это как временный, как переходный период, как трудности трансформации очень серьезной, огромной страны с огромной историей, национальными особенностями, если бы руководство активно боролось против этих нарушений и стремилось бы их преодолевать, я думаю, отношение к нам было бы гораздо более сочувственное. А поскольку на высоком уровне в Кремле была провозглашена идея того, что это не трудности переходного периода, а вот такой вот особый российский путь, к нам совершенно сразу изменилось отношение.
Брюссельская встреча министров была лишь подтверждением того, что настороженность Запада в отношении Москвы продолжает расти. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Я продолжаю беседу с экспертом сегодняшнего выпуска программы «Время свободы» известным российским политологом Андреем Пиантковским. Андрей Андреевич, ну вот с одной стороны ОБСЕ критикует все, кому не лень, организация действительно довольно аморфная, с другой стороны Россия не упустила еще одной возможности для того, чтобы показать, заявить свою особую позицию, что в последнее время случается все чаще. Как вы оцениваете серьезность этого конфликта?
Ну, я начну с того, в чем я с Лавровым согласен, тем более в последнее время это бывает не так часто. Я считаю нецелесообразным отказ Казахстану председательства в ОБСЕ. При всех недостатках казахской демократии это было бы стимулом для движения в правильном направлении. Что касается всех остальных вопросов, они же, как правильно заметил ваш корреспондент, они переходят с одной сессии в другую, но трудно отделаться от впечатления, что Лавров на этот раз специально как бы педалировал свое раздражение и растущие разногласия, а вот слова о том, что превратиться, как он сказал, в организацию по гуманитарным проблемам, звучали так, как будто слова «гуманитарные проблемы» носят какой-то неприличный или смехотворный характер. Вы знаете, возможно, что вот эта неожиданная сверхрезкость носит такой предупредительный характер. Всем понятно, что в ближайшие недели, а может быть дни, разразится очень серьезный международный кризис вокруг дела Литвиненко. Вот, насколько известно, здесь, в Вашингтоне, у англичан сложилась определенная картина по поводу этого, как они полагают, радиологической атаки на их государство. А в Кремле, пока официальные лица не высказывались, но пропагандистская линия англо-американской спецслужбы с помощью Березовского. Вот при таком разнобое взглядов на эту чувствительную проблему пребывание России и западных стран в любом таком джентльменском клубе становится под большим вопросом. Поэтому, может быть, вот эта реплика о том, а вот мы, может, и уйдем из ОБСЕ, она предупреждает более серьезные кризисы в других организациях, например, в большой восьмерке. Лучше, если мы уйдем первыми. Вот примерно, я думаю, примерно такая мотивация этой акции Лаврова.
Андрей Андреевич, у нас очень немного времени остается, поэтому я прошу о коротком ответе. Означает ли сказанное вами анализ вашей ситуации, вот этой получасовки нашей международной, то, что противоречия между Западом и Россией по самым разным вопросам приведут к переходу количественных разногласий в качественное, в иное качество отношений России и западных стран?
Да, безусловно.
Спасибо. Андрей Пиантковский в прямом эфире программы «Время свободы», известный российский политический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне. Мы обсуждали политику Соединенных Штатов в Ираке и отношения России и ее западных пока партнеров. Это «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 6 декабря. И вот вам главные темы второй половины часа. Специальная тема «Радио Свобода» – гибель Манана Джабелия, когда в России прекратятся преследования граждан Грузии. Обманутые дольщики ждут квартиры или возвращения денег. Поможет ли им общественная палата? Владимир Крамник проиграл компьютерной суперпрограмме. Имеет ли смысл шахматный матч между человеком и машиной? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Москве в Центральном офисе Пенсионного фонда сегодня был произведен обыск, изъяты документы. Обыск проводился, в частности, в кабинете председателя фонда Геннадия Ботанова. Обыски прошли и в офисе американской компьютерной компании IBM. В США специальная комиссия, проанализировавшая ситуацию в Ираке, рекомендует Белому дому сменить подход к решению проблемы. Уровень насилия в Ираке растет, подчеркивает комиссия. В аэропорту столицы Киргизии военнослужащий США застрелил сотрудника местной топливозаправочной компании. Инцидент произошел у входа на американскую авиабазу. Командование сообщило, что военнослужащий применил силу в целях самообороны. В Веденском районе Чечни в перестрелке с маджахедами ранены двое военнослужащих спецбатальона «Восток». Задержаны два боевика. Власти Тверской области официально подтвердили, что жена священника Андрея Николаева погибла при пожаре вместе с мужем и тремя детьми. В Минске судебные исполнители конфисковали часть имущества Белорусского Хельсинского комитета, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Сухуми на так называемом общенародном сходе Абхазии принято обращение с просьбой о юридическом признании республики. Документ адресован руководству России, Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности ООН. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, вводящий квоты на трудовых мигрантов из стран СНГ. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене минимального порога явки избирателей. В Болгарии будут открыты архивы коммунистических спецслужб и обнародованы имена известных в обществе людей, служивших агентами.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – среда, 6 декабря. Грузинские власти обвиняют Москву в кампании по притеснению грузинских граждан и в содержании в местах лишения свободы в невыносимых условиях. Поводом для таких обвинений стал трагический эпизод с гражданской Грузии Мананой Джабели, которая скончалась в спецприемнике, в котором она находилась необоснованно, поскольку она имела полное право на то, чтобы находиться на территории Российской Федерации. Российские правозащитники считают, что российские власти должны нести за это ответственность. Продолжает тему корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Манана Джабели будет похоронена в Тбилиси. Родственники намерены доставить ее тело к месту захоронения через Ереван, поскольку транспортного сообщения между Москвой и Тбилиси нет уже 2 месяца. Примерно столько же времени Манана Джабели провела в московском спецприемнике, несмотря на то, что в Москве уже более 10 лет жила на законных основаниях. Более того, родственники и влиятельные правозащитники обратились в Нагатинский суд с просьбой разрешить Джабели по состоянию здоровья находиться дома на время рассмотрения кассационной жалобы, рассказывает председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Судья даже не захотел разговаривать с родственниками. И Манана находилась вот в этих совершенно, как мы теперь видим, смертельно опасных для человека с ее болезнью условиях до дня кассации. Ничего мы сделать не могли, потому что такое решение о изменении меры пресечения, принятой судьей, могла вынести только та судья, которая вынесла это решение. Госпожа Чубарова не пожелала об этом разговаривать. А вот в городском суде кассацию отменили как незаконную. То есть с самого начала госпожа Чубарова вынесла незаконное решение. А потом она на основании этого незаконного решения держала почти 2 месяца больного человека в спецприемнике. 30-го было принято решение, что депортация отменяется. Опять же, она не была освобождена в зале суда, а сказали, что ее освободят из спецприемника тогда, когда уже придут туда документы о решении Мосгорсуда. В ночь после этого суда Манана умерла в спецприемнике. Я просто обещаю сыну и остальным членам семьи, что мы сделаем все от нас зависящее, я имею в виду правозащитников, чтобы госпожа Чубарова перестала быть судьей, потому что такие люди не способны принять правильного судебного решения и не способны по-человечески относиться к людям, которые оказываются в жерновах, их даже правосудием назвать нельзя. Такие люди не имеют права быть судьями.
Сын Манана Джабели Николай в смерти матери обвиняет не только конкретных сотрудников судебной и правоохранительной системы, но и политиков, развязавших в России антигрузинскую истерию.
Косвенно в этом также виноваты те политики Российской Федерации, которые по телевизору и по СМИ сообщали и высказывали антигрузинские высказывания. В этом все виноваты.
Доверенное лицо Манана Джабели, глава движения общежития Москвы Ирина Бергалиева, отметила, что судья Мосгорсуда Зыблева отнеслась участливо к делу беженки из Грузии.
Она предложила нам на выбор 5 декабря на следующее заседание или 30 ноября. Мы выбрали 30, и 30-го суд все-таки состоялся. Не что Манана, в общем-то, успокоилась. И, отвечая на вопросы, она объяснила, как она оказалась в Москве, и судья вынесла решение об отмене решения Нагатинского суда о депортации. Манану доставили в центр временного содержания. Всю обратную дорогу Манана была веселая, чувствовала на себя и в суде, и после суда замечательно улыбалась, смеялась, шутила. Как мы потом установили, в пятницу попрощались на пороге центра. Она сказала, мне теперь не страшно посидеть еще 1-2-3. Судья Мосгорсуда Зыбелева слово сдержала, и в пятницу, оказывается, в час час дня постановление Мосгорсуда было в Нагатинском суде. Ника приехал туда в 3 часа дня. Ему должны были его выдать. Судья Чубарова должна была тут же написать постановление об освобождении Мананы. Но, к сожалению, Ника посмеялись над ним, сказали, так быстро мы не получаем решение Мосгорсуда на следующий день. То есть его обманули в очередной раз, и он ушел ни с чем. И Манана осталась в центре. В эту ночь Манана рано утром, 2 числа, в 5:30, Манана скончалась. И здесь тоже совершенно разные обстоятельства ее смерти рассказывает ее сокамерница. Дело в том, что когда женщины из этого центра звонят домой, вот и Манана звонила домой, обычно они говорят на своем родном языке с домашними. Но это Режвания, которая находилась в одной камере с Мананой все эти 2 месяца, она почему-то 6-го днем звонила домой и говорила на русском языке, только на русском языке. Такое впечатление было, что рядом кто-то стоял, который контролировал каждое сказанное ею слово. Но я так думаю, что когда Этери окажется за пределами Российской Федерации, она расскажет, то есть когда почувствует себя в безопасности, мне так кажется.
Проблема не только в суде Чубаровой, а в общих принципах, выработанных российской властью в отношении уроженцев Грузии и других мигрантов. Так считает глава движения «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Конечно, не исключено, что судью Чубарова накажут. Но, к сожалению, я должна сказать, что таких федеральных судей у нас очень много. Если накажут сегодня одну судью Чубарову, то это будет тот самый козел отпущения, которому придется нести ответственность за все сделанное против этнических грузин начала октября этого года, с самого верху, начиная с президента, который открыл у нас существование коренных и некоренных народов, и кончая самыми мелкими исполнителями на уровне сотрудников милиции и судей. Судья Чубарова не одна такая. В Тверском суде точно так же пачками привозили протоколы, в то время, когда люди, по поводу которых были эти протоколы написаны, сидели в лучшем случае в коридорах, а в худшем случае прямо в автомобиле, и точно так же пачками штамповались эти решения. И делалось это не просто так. Наши сотрудники видели инструкции, которые пришли во все главные управления внутренних дел, во все регионы. У нас есть вот документ, распространенный в соответствии с секретным приказом ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области о том, что совершенно чудовищные слова с судами существует договоренность о проведении таких мероприятий и принятии решения о депортации судами Петербурга и Ленинградской области. То есть судьба Чубарова действовала в соответствии с инструкцией сверху. Другое дело, что судья, который действует в соответствии с инструкцией, это не судья.
Говорила глава движения «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги среды, 6 декабря. Для решения проблем пострадавших дольщиков рабочая группа Общественной палаты по проблемам участников долевого строительства жилья подготовила законопроект под названием «О реструктуризации строительных организаций». Этот документ передан для экспертизы в Государственную Думу, а об обманутых дольщиках и вкладчиках говорят все больше. На минувшей неделе прошел их съезд, итоги которого оценивают совсем по-разному, и на минувшей неделе прошла голодовка в Москве на Очаковской улицы, где те, кто внесли деньги, но не получили квартиры, добивались правды. К ним туда, тем, кто добивался правды, пришел спикер Совета Федерации Сергей Миронов, обещал все устроить, голодовку прекратили, однако проблема пока не решена. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Вера Володина.
Председатель рабочей группы Анатолий Кучерян рассказал, что пока законопроект проходит экспертизу в Государственной Думе, Общественная палата призывает пострадавших вкладчиков изучить законопроект и давать свои предложения о нем. О сути законопроекта он рассказал следующее.
Мы ждем отзывы. Мы просим людей, читайте законопроект, обращайтесь к квалифицированному мнению специалистов, юристов. Давайте нам предложение, потому что мы не хотим навязывать свою волю кому-то. Выйти из этой ситуации можно, в том числе и с помощью принятия. принятия такого законопроекта.
Как объяснил Анатолий Кучерян, отличительной чертой законопроекта является контроль как органов исполнительной власти, так и строительных компаний. Всевозможная информация об участниках долевого строительства, сделках, документации и ходе работ из локальных центров будет стекаться в федеральные. Столь четкая отчетность необходима, поскольку, по словам Кучеряна, сегодня существует 24 способа, чтобы втянуть людей в строительные пирамиды. Если с помощью кредитных средств процедура оздоровления окажется невозможной, то строительная организация переходит на площадку агентства, которое вместе с агентом будет решать, что делать в этой ситуации. Например, объект можно продать на конкурсной основе и вернуть деньги вкладчикам, либо на вырученные средства приобрести дольщикам жилую площадь. Вчера рабочая группа общественной палаты объявила о регистрации обманутых вкладчиков. Реестры пострадавших создавались прежде на региональном уровне, но получается, что сегодня по-прежнему нет достоверной информации о числе пострадавших и количестве объектов, хотя существует ассоциация обманутых вкладчиков, возглавляемая Антоном Беляковым. Анатолий Кучерена.
Есть ассоциация пострадавших вкладчиков. Руководитель этой ассоциации, на наш взгляд, занял совершенно другую позицию. Мы просили неоднократно, дайте нам данные, сколько у нас обманутых граждан. Мы такой информации не получили. Но мы пришли к выводу, что у него другие цели. Наша главная задача сегодня не играть в политику. Наша главная задача сегодня помочь реально людям.
Вот уже второй год в своей борьбе обманутые соинвесторы заявляют, что мы не хотим никакой политики, мы хотим лишь, чтобы нам вернули наши квартиры. Светлана Дроздова, она входит в рабочую группу.
Самое жуткое для меня, конечно, было то, что наших людей вот настолько используют сейчас в политике. Если вы вспомните горбатый мозг, да, мы кричали, что обманутые дольщики вне политики, да.
Виктор Мельчаков, инициативная группа объекта Министерства обороны «Лесная корона». Он недоволен, как работают с пострадавшими соинвесторами.
Нам обещали депутаты, обещал депутат Гребенников, обещал депутат Рязанский, что они этим вопросом конкретно не будут заниматься. Я раза 3 или 4 просил, организуйте мне встречу, чтобы мы рассказали о ситуации.
Сегодня появилось сообщение по следам исключения Анатолия Белякова из рабочей группы при общественной палате. Цитирую. «Сообщество дольщиков встревожена информацией о подготовленном в рамках рабочей группы законопроекте, который является непроработанным и не только не решает, но и усугубляет сложившуюся ситуацию. Большинство членов рабочей группы, цитирую далее, с этим документом на момент последнего заседания даже не были знакомы». В этом сообщении движение «Жилье, земля, люди» утверждает, что во Всероссийской конференции обманутых дольщиков приняло участие около 1000 лидеров инициативных групп, а в резолюцию, принятую на конференции, был включен пункт, осуждающий предложенный Анатолием Кучериной законопроект. Вот что говорит Анатолий Кучерена.
Пусть законопроект проходит свои процедуры, но у нас есть, если у нас есть возможность реально помогать людям, надо помогать. Но когда мы увидели, что Беляков реально тормозит процессы, он реально говорит о том, что надо объявлять голодовку, проводится голодовка на Очаковской улице, и потом приезжает туда Мирону, ну что, это, вы понимаете, это цинизм в высшей степени. Я не хочу играть в политику, я буду помогать людям, не Миронова заявил. Есть конструктивные силы, пожалуйста, мы будем работать со всеми партиями, никаких проблем нет. Единая Россия проявила инициативу, приняла законопроект, начинают работать, слава богу, лишь бы это помогло реально людям. И вот эта конференция, ну это шоу просто.
Анатолий Кучерена не исключает вины чиновников в сложившейся ситуации на рынке долевого строительства. Некоторые строительные фирмы, готовые возводить дома, жалуются на коррупцию. Часть денег они вынуждены отдавать местным властям. Вопрос прогоревших вкладчиков должен рассматриваться в конструктивном русле. Акциями протеста делу не поможешь. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня итальянский кукольный мастер Лаура Скаталини. Ее куклы впервые в истории привозят на выставку в Москву. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. В Бонне завершился шахматный матч между чемпионом мира Владимиром Крамником и компьютерной программой Deep Fritz. Поединок из 6 партий закончился победой компьютера. После поражения Владимира Крамника в этом матче шахматный мир задается вопросом, сможет ли человек вообще когда-либо одолеть компьютер за шахматной доской. Поговорим на эту тему и мы. Из Бонна сообщает корреспондент Радио Свободы Александр Хавронин.
Уступив компьютеру в последней 6-й партии, Владимир Крамник проиграл и матч в целом. 2-4. 4 ничьи и 2 поражения. Чемпион мира выборы ни в одной из партий не удалось победить шахматную программу. Вот как Владимир Крамник комментирует свое поражение в этом матче.
Когда я получил эту программу, начал готовиться, конечно, было некоторое неприятное удивление. То есть я почувствовал, насколько она сильнее. И, в принципе, я ожидал, что будет очень тяжело. Конечно, 2 недели явно недостаточно для подготовки к такому событию, учитывая, что, например, команда ЧСБС, они готовились там полгода, скажем. Конечно, это мало. Я понимал, что будет очень тяжело. Но, в принципе, матч складывался как-то даже лучше, чем я думал. То есть, в принципе, была равная игра. Но вот единственное, 6-я партия, да, вот сегодня не удалось уставить против компьютера. А в остальном, в принципе, я играл на равных. И я думаю, что, конечно, счетом я недоволен, но не знаю, смог ли кто-либо в тех условиях, в которых я был, добиться лучшего результата.
Я спросил Владимира Крамника, а есть ли смысл в будущем устраивать поединки между сильнейшими шахматистами планеты и компьютерами, которые будут дальше совершенствоваться? Есть ли вообще у человека какие-то шансы одолеть машину за шахматной доской?
Что у нас, скажем, лучших шахматистов планеты очень мало опыта игры с компьютером. Мы же почти не играем. Я думаю, что чем больше опыта, например, сейчас у меня уже 2 матча полноценных с компьютером, это уже хороший опыт, и, конечно, с каждым матчем усиливаешься. Но в данном случае, в принципе, я думаю, что я играл как минимум не хуже, чем в Бахрейне в 2002 году. Ну, просто намного сильнее была программа, и у меня было намного меньше времени на подготовку. Конечно, будет усиливаться программа, но если говорить, скажем, обо мне, если такой матч случится еще раз, я думаю, что я буду еще опытнее и буду еще лучше играть. Бороться с компьютером пока еще можно.
С чемпионом мира Владимиром Крамником согласен и президент Международной шахматной федерации ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. По его словам, несмотря на победу компьютера в этом матче, пока нельзя однозначно утверждать, что машина сильнее человека играет в шахматы. Кирсан Илюмжинов предлагает задуматься о внесении изменений в правила проведения подобных поединков. Например, давать человеку больше времени на обдумывание ходов. Александр Хавронин для Радио Свобода, Бонн.
Прокомментировать итог шахматного матча Владимир Крамник, компьютерная программа Deep Fritz, я попросил известного российского шахматного эксперта, главного редактора журнала 64 «Шахматное обозрение» Александра Рошаля.
Человеку в шахматы имеет смысл играть. И это не так важно, с кем он играет. Играет ли он против шахматной программы или против человека. Дело в том, что шахматы – это, так сказать, область культуры, и неких абсолютных ценностей здесь не существует. Это все равно, что сравнивать картины разных художников, так же, как и произведения разных играющих в шахматы людей и компьютера. Это развитие шахматной мысли. Последняя партия этого матча поразила специалистов прежде всего не своим результатом, не своими там спортивными аспектами, а тем, что вдруг выяснилось, играть можно и так. Нами написаны книги, проведены множество всяких занятий, рассказано, что играть надо именно так в сицилианской защите. А вот этот ход неважный, а вот этот ход лучше, и мы скрупулезно анализируем каждый нюанс. И вдруг выясняется, что ладью можно, поставив на открытую линию, что естественно, потом перевести на одном из первых ходов, где-то по третьей линии вбок, впереди своих пешек, против всех, казалось бы, шахматных правил. А так можно играть. Значит, вот уже одна эта партия расширяет наши горизонты, наше представление о шахматах. Считайте, что это абстрактное искусство, а не классическое. Машина его продемонстрировала в этой последней партии.
С точки зрения психологического и вообще любого здоровья шахматиста, не опасно ему играть, учитывая против компьютерной программы, учитывая, что там какое-то безумное количество ходов просчитывается вперед? Это не сказывается на психологическом состоянии гроссмейстера?
Психология здесь играет роль только в том смысле, что человек не должен себя считать обреченным. Он должен понимать, что раздвигаются горизонты знаний, и он не втыкается в какую-то стенку. Это психология, которая не опасна для здоровья. Каждый конкретный человек, так сказать, с этой задачей справляется по-своему. А что ему грозит? Ничего. Он может не выиграть партию, он может проиграть. Какая разница, что рассчитывает компьютер? То же самое рассчитывает его соперник во время игры. Было бы другое дело, что компьютер считает очень много вариантов перебирает, но человек тем и отличается от неодушевленного, скажем так, предмета, что он априори отбрасывает много ненужных расчетов. Человек выбирает только то, что естественно ему нужно. Машина перебирает все. Она даже не знает, что она играет в шахматы. Она просто вот ей задана эта программа, а она считает, считает и считает.
Эксперты и чиновники, высокопоставленные шахматные, в частности Кирсан Люмжинов, высказывают предположение, что нужно изменить правила игры, компьютеры и машины, в частности, предоставить человеку больше времени на обдумывание шагов. Вам кажется это правильным?
Ну, это возможно, во всяком случае. Дело в том, что если мы придаем этому прежде всего спортивный аспект, если мы прежде всего рассматриваем это как соревнование в спортивной сфере, тогда все это верно. Потому что если вы хотите победить машину, то почему вы должны давать ей такое преимущество? Она считает миллионы в секунду ходов, вариантов, а вы все-таки не такое количество. Речь идет о том, что быстродействие компьютера, в общем, должно быть компенсировано временем на обдумывание, которое дается человеку. Компьютер подсматривает в базу данных. Он все время смотрит что-то. Как так и как в этой позиции раньше играли. Человек этого сделать не может, потому что он не приносит с собой книжку или свой маленький компьютер. Кстати, в этом матче Крамнику давалось такое право. Пока компьютер идет, ну как-то работает с библиотекой своих данных, заложенных в его базу, программа, так сказать, перебирает, что было раньше, то экран стоит таким образом, что и оператор машинный, и сам участник, шахматист, в данном случае Крамник, видит, что перебирает машина, и он как бы тоже имеет право заглянуть в ее базу.
Александр Рошаль, известный шахматный российский эксперт, главный редактор журнала «64. Шахматное обозрение», теоретизировал на тему о противостоянии шахматном человека и компьютера. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 6 декабря продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет пишут о трудностях, с которыми неожиданно столкнулась в России компания Panasonic. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
Как и предсказывала российская пресса, ведущая национальная торговая сеть, занимающаяся продажами электроники и бытовой техники, заявили сегодня о намерении разорвать отношения с компанией Panasonic, одним из крупнейших в мире производителей таких товаров. Совместное заявление было подписано руководителями компаний Евросеть, Связной, Эльдорадо, МВидео, Техносила и Мир. В нем они обвинили Panasonic в недобросовестном, а подчас и незаконном ведении бизнеса на российском рынке. При этом они ссылаются на надзорные органы, которые, как отмечается в документе, зарегистрировали реальные случаи ввоза в страну товара без уплаты таможенных пошлин, а также ввоза так называемой серой техники без соответствующих инструкций и документов. Поэтому российские компании заявили о готовности пожертвовать сиюминутной коммерческой выгодой для установления на российском рынке правил, адекватных международным практикам. Иначе говоря, до сегодняшнего дня они считали возможным продавать в своих магазинах электронику под маркой Panasonic, уже зная, что к ней существуют претензии. Почему именно сейчас они решили объединиться против этой компании, в заявлении торговых сетей не сообщается. Однако российские газеты утверждают, что поводом для столь радикальных действий стало недавнее открытие в Москве двух магазинов немецкой компании «Медиамаркт», крупнейшей в мире сети по продаже бытовой и электронной техники. Этому, как пишут ведомости, предшествовала широкомасштабная рекламная кампания, в которой были обещаны специальные цены на ряд товаров, в том числе и от компании Panasonic. Газета приводит мнение одного из экспертов рынка, Эльдара Муртазина. Чтобы зарекомендовать себя дискаунтером, «Медиамаркт» устроила настоящий демпинг, ломая рынок. По его данным, в среднем цены в магазинах этой компании на 10, а то и на 15% ниже, чем в среднем по рынку. В самой компании все обвинения в недобросовестной конкуренции решительно отвергают. Представитель «Медиамаркт» Збигнев Сдулечный заявил газете «Коммерсант», что они были бы сумасшедшими, если бы допустили контрабандную продукцию в свои магазины. Газета «Ведомости» также цитирует Збигнева Сдулечный. «Медиамаркт» имеет все сертификационные документы на продаваемые товары и, как всемирно известный оператор, не допускает даже мысли о какой-либо нелегальной деятельности. В свою очередь, неназванный представитель Panasonic, чьи слова также приводят ведомости, так прокомментировал обвинения российских торговых компаний. Если «Медиамаркт» самостоятельно вез товар, получил на него сертификат, снабдил его инструкции на русском языке, да еще и гарантировал сервисное послепродажное обслуживание, то эта техника может продаваться. Однако представительство Panasonic в России в этом случае, по его словам, не будет отвечать за качество товара. Впрочем, не все российские торговые сети поддержали инициативу коллег. В частности, генеральный директор компании «Эксперт» Кирилл Новиков в интервью «Коммерсанту» назвал их действия истерикой. Крупнейшие ритейлеры страны, имеющие магазины почти в каждой российской деревне, по его словам, мягко говоря, испугались конкуренции с двумя магазинами «Медиамаркт». Он считает, что в итоге такая активность российских игроков только поможет продвижению немецкой компании. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Историк Дня Радио Свободы 6 декабря итальянский кукольный мастер Лаура Скатталини. Ее работы впервые представляются в Москве на выставке авторских кукол в Центральном доме художника. Лаура Скатталини родилась в Мантуе в 1942 году в семье известного в Италии музыканта Амедео Скатталини. Получила искусствоведческое образование, серьезно занималась живописью. Изготовлением кукол увлеклась в начале 90-х. Считается самым известным в мире мастером-кукольником. В год изготавливает 15-20 кукол стоимостью от 3 до 6 тысяч долларов каждая. Лауреат многочисленных профессиональных наград, в том числе премии журнала «Dolls» и корпорации «Уолт Дисней». О человеке Дня Радио Свободы говорит владелица кукольной галереи «Вахтанов» и организатор выставки авторских кукол в Москве Ирина Мызина.
Она привозит 3 работы. Это нормальное количество кукол для Лауры Скатталини, поскольку ее работы получить на выставку вообще большая удача для всех организаторов выставки, не только московской, потому что она не успевает делать ее куклы, стоит очередь из коллекционеров. Скопировать ее стиль вообще невозможно. Практически это не удалось никому. Делает она все эти куклы в единственном экземпляре. Она делает такие лица, но это не придуманные лица. Она либо из фотографий, которые она видит в журналах, телевидения, либо у соседских ребятишек. Тратит каждую свободную минуту, чтобы делать эти куклы. Когда она встречает какой-то подходящий сюжет, либо фигурку ребенка, она уже не может остановиться. Она начинает работать, не останавливается, пока не закончит. Лаура делает не очень большие куклы, где-то порядка 60-70 сантиметров высотой. Материал, который она использует, это полимерная масса, полимерная глина. Этот материал очень пластичный, он позволяет сделать в основном куклы в единственном экземпляре, они не требуют термообработки. Каждая ее кукла текстильным телом, который набивается на проволочный каркас. Это позволяет придать кукле такую позу, какой захочет, ну, в частности, сама художница, либо вот уже потом коллекционер. Ее куклы всегда очень изящные. Парички сделаны из либо натуральных волос человеческих, либо из мохера высшего качества. И вы удивитесь, насколько это похоже на живых детей. У нее никогда дети не сидят с застывшими личиками. Знаете, как вот куклы покупные такие вот. У нее есть куклы сердящиеся, скажем, сердитые девочки. Или обиженные на что-либо. Либо испуганные, либо улыбающиеся. Самое главное — передать характер и эмоции, которые в данный момент эта кукла испытывает. Ее куклы очень реалистичны. Ее работы находятся в частных коллекциях очень известных коллекционеров, таких как Робин Уильямс, это известный голливудский актер, Деми Мур. А Селин Дион подарили одну из ее кукол на свадьбу Барбаре Стрейзанд.
О человеке Дня Радио Свободы говорила владелица кукольной галереи «Вахтанов» и организатор выставки авторских кукол в Москве Ирина Мызина. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 6 декабря. Над выпуском работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Как всегда, вы, пожалуйста, как всегда, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей в нашем эфире программа «Поверху барьеров». И, как обычно, по средам Иван Толстой представит европейский час радиожурнала. Не пропустите. Всего доброго.
Иракские службы безопасности добились значительного прогресса.
Больше 3 месяцев прошло с тех пор, как истек ультиматум, предъявленный Тегерану Советом Безопасности.
Никто не может отрицать, что Политковская была убита, а случай Литвиненко крайне подозрителен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политика слишком ярда, что они не раскрывают детали расследования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.